Говорит Радио Свобода. Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Марина Красильникова, руководитель отдела доходов и потребления Левада-центра. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
И говорить мы сегодня будем о том, как оценивают россияне влияние на их жизнь финансового кризиса. Отразился ли он уже на повседневной жизни людей? Что они делают, чтобы сохранить свои сбережения? Каких последствий ждут от падения курса рубля? Ну, а мы, уважаемые слушатели, ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер, телефон в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода», наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru, и вы можете также прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Слушатели на нашем форуме в интернете отвечали на вопрос, затронул ли вас финансовый кризис. Я начну с этих сообщений. Николай Кузнецов из Москвы пишет: «У нас в России все время кризис, пора привыкнуть». Значит, его не затронул еще. Михаил Анучин из Красноярска: «Прямо нет, но, думаю, затронет, как любого гражданина Российской Федерации. В России последствия прогнозируемы в разных, причем противоположных направлениях, поскольку сильна политическая авторитарная составляющая, когда очень многое зависит от действий конкретных лиц». Николаевич из Ивановской губернии: «Предвидит спад текстильной отрасли еще на 30%, хотя ее почти уже и не осталось. Работаю в бюджетной сфере, зарплата сократилась, а с Нового года, скорее всего, аривидерчи». Валентина из Иванова: «Зарплату перестали платить еще с июня. Повторяется 98-й год. В банках нет налички, цены бешено растут. А в следующем году газ подорожает почти вдвое, электричество на четверть. Жди диеты из черного хлеба, да и он не дешевеет». И Ида сообщает, что закрыли все аптеки в небольших населенных пунктах, за йодом надо ехать за 25 километров и за ватой. Хоть плачь, заранее не знаешь, что заболит и какие лекарства нужны. Марина, хотите что-то сказать по этому поводу?
Ну, видите, вы прочитали мнение радиослушателей, которые показывают, во-первых, что кризис пока еще затронул не всех, а во-вторых, они нам очень ярко демонстрируют, по каким именно признакам люди измеряют кризисное, либо наоборот, благополучное состояние экономики. Это работа, это безработица или невыплаты заработной платы, и это рост цен или там нехватка каких-то продуктов. Это вот именно те признаки, по которым все население в среднем измеряет благополучие экономического развития. Именно поэтому этой осенью, когда развивался собственно финансовый кризис, который затронул финансовую сферу, банковскую сферу и в меньшей степени сферу торговли, он, казалось, не касался основной части населения страны. Не касался основной части населения страны, потому что, несмотря на многие почти 10 лет очень благополучного экономического развития и постоянного роста доходов всего населения страны, в разной степени, правда, все-таки население по-прежнему в массе своей остается достаточно бедным, и по сравнению с развитыми экономическими странами, из которых к нам пришел этот финансовый кризис, малая часть населения напрямую вовлечена вот в финансовую жизнь страны. Потому что действительно только примерно у каждой четвертой, пятой семьи есть сбережения, тем более сбережения, которые хранятся в банках либо других финансовых учреждениях. Фондовый рынок, который первый был затронут кризисом, где цены на акции падали совершенно стремительно, это вообще экзотика для российского населения. Невидимые для массовых опросов населения проценты российского населения имеют акции или тем более участвуют в покупках, продажах на фондовой бирже. Поэтому вот в этот период действительно, в основной части российского населения за кризисом наблюдали, ну, условно говоря, немножко со стороны, он уже пугал, но напрямую не затрагивал. Но вот опросы, которые мы провели в предыдущие выходные, который закончился 17 ноября, всероссийский опрос общественного мнения показал, что уже вот по этим понятным для всего населения признакам, а именно ситуации на рынке труда и инфляции на потребительском рынке, уже появились явные признаки ухудшении экономической ситуации. Буквально за 4 недели вдвое выросла доля наших респондентов, которые сообщают о том, что кто-то из членов их семьи либо не получил заработную плату, либо получил в меньшем размере, либо его предупредили об увольнении. Теперь вот в прошлые выходные о таких событиях говорили представители каждой пятой семьи. Еще месяц назад, в конце октября, такие события случались только в каждой десятой или даже в каждой там двенадцатой семье. Инфляционные ожидания растут просто стремительно. Мы меряем инфляционные ожидания уже 10-20 лет, и последние 10 лет они были весьма высокими всегда, несмотря на отчеты Росстата о том, что темпы инфляции немножко снижаются. А в прошлый год, прошлой осенью, когда развернулись широкие дебаты по поводу роста цен на отдельные виды продуктов питания, когда эта дискуссия была вынесена на публичный уровень, и правительство пыталось предпринимать специальные меры для обуздания инфляции, инфляционные ожидания населения еще немножко подскочили. А в нынешнем году они еще выше. Вот согласно последнему нашему опросу, почти половина населения страны ожидает, что цены на потребительском рынке в ближайший месяц-два будут расти еще быстрее, чем сейчас.
Давайте теперь послушаем, что скажут сами россияне. Сказывается ли финансовый кризис на вашей повседневной жизни? На вопрос «Радио Свободы» отвечают жители Саратова.
Отразился. Цены на продукты. На телефон повысили. Да, хотели взять ипотеку. Вот моя дочь хотела. Но сейчас все. Никакой ипотеки брать не будет.
Конечно. В магазин прихожу и переплачиваю деньги. Раньше я 4 кефира пачки брал, а теперь по 2.
А, вот хотел телефон в кредит взять. Отказали. Будем копить.
Повседневный пока нет. У нас есть пару кредитов. И пока мы не собирались брать новый. Но я думаю, что если мы решили бы, то повышение процентных ставок по кредитам серьезное бы влияние на наше решение оказало. Тем более, если будут повышены ставки по уже взятым кредитам, это, конечно, будет очень неприятно.
Как частное лицо, нет. А юридическое, скорее всего.
На мне конкретно он не сказывается. Просто задумываешься о дальнейшем. А так нет.
Но по всей вероятности, да. Подорожание идет во всем и во всее. Начиная от квартплаты, кончая всеми остальными делами.
Ограничиваем себя вот возможности там отдыха, естественно, потому что уже страшно ехать в отпуск, потому что все деньги истратишь, а потом как неизвестно. И вот это неизвестность, это, конечно, психологически очень тяжело на людей действует.
На наши, да, потому что мы все денежки сняли и перевели их в евро.
Да, конечно. На пенсии пошла работать. За будущее опасайся, цены подорожали.
У меня в банках никаких сбережений нет. Зарплату я получить в своем банке успел. Для людей, которые бизнесом не занимаются, наверное, как-то в меньшей степени это все дойдет. А бизнесменов мне, конечно, очень жалко. Без кредитов продолжать свое дело трудно, что придется закрывать, наверное, или сами пострадают. И те люди, кто, в общем, работает в их предприятиях, в их бизнесе.
Говорили жители Саратова, их опрашивала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина. Марина, вот тут многие говорили о кредитах, о том, что кредитов не дают теперь. Насколько были кредиты популярны у ваших респондентов в прежние годы?
В последние годы они были весьма популярны. А по состоянию на сегодняшний день каждая третья семья имеет непогашенный кредит. Это вот данные нашего последнего опроса недельной давности.
Очень
на самом
много,
деле
очень многие,
это
да.
Очень много, и это серьезно. Ситуация на рынке потребительского кредитования, она стала постепенно ухудшаться еще год назад, когда стали становиться более жесткими условия выдачи кредита, стали повышаться процентные ставки. И это население почувствовало еще год назад. Соответственно, население стало чуть осмотрительнее и более сдержанно относиться к покупкам крупных товаров, на которые можно взять кредит. Я хотела бы обратить внимание вот на что, что кредиты в среди российского населения распространены во всех доходных группах российского населения. То есть и бедные, и богатые покупали в кредит все это время. И на сегодняшний день, если среди наименее обеспеченной части населения каждая пятая примерно семья имеет кредит, то среди более обеспеченных россиян примерно 35-38% семей имеют кредит. это весьма серьезно. И в том числе есть незначительная пока группа, порядка 7% российских семей, в которых есть непогашенный кредит, в которых нет сбережений и которые уже затронуты проблемами на рынке труда. Вот это вот наиболее уязвимая группа населения.
Да, серьезная ситуация. И я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Марина Красильникова, руководитель отдела доходов и потребления Левада-центра, на волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Еще одна проблема в связи с кризисом – это, конечно, проблема сохранения накоплений. Я предлагаю вновь послушать голоса россиян. На вопрос, что вы делаете, чтобы защитить свои сбережения, отвечают жители Улан-Удэ.
Желательно вкладывать в недвижимость свои сбережения, но поскольку таковых нет, допустим, мы в данный момент занимаемся стройкой, все сбережения наши уходят на это.
Ну, у меня нет такого понятия, как бы сохранить сбережения. Мне надо поддерживать свое дело, вот и все.
Ничего особенного, держи себя при себе и все.
А у меня их нет сбережений.
Ну, проще что-нибудь купить сразу, все.
Ну, самое правильное – вложить в недвижимость, если есть возможность таких денег. Дачный поселок, дачный домик где-то на Байкале. Это тоже очень дорого. Со временем все образуется и будет нормальная цена. Этот процесс же уже был и в мире, и в Америке. Пережили все.
Храню я в копилке. У меня еще папа открыл счет в банке. Мои деньги там тоже лежат.
Мне лично сберегать нечего. Ну, я профессор. Ну и что, он же маленькая зарплата. Сын хотел продать старую машину, хотел купить новую. Я говорю, зачем новую машину, если она еще ходит? Он согласился. Сберегать вот такие. Таким образом, покупки не делать, беречь на черный день, на то пошло. Банки им нельзя доверять.
Но все, как получаем или где-то зарабатываем, мы, естественно, вкладываем в своих детей, в их образование.
Ничего не делаю.
Нет, у меня нет ничего вообще.
Такие кризисные моменты. Золото, ну, всегда остается золото.
В банке на счету держи, все.
Пенсия нищенская. О чем говорите?
Сбережений-то нету. Кредиты только платим, и все.
У меня есть деньги, небольшая сумма в банке. Я доверяю нашему правительству и расчет. Считываю, что необходимую сумму, какой у меня есть, гарантирует государство. То есть я полностью доверяю государству.
Да, в общем-то, ничего не делаю. То, что мы получаем, нам хватает только на жизнь сводить концы с концами. Вот.
Корреспондент «Радио Свобода» Александр Мальцев записал голоса жителей Улан-Удэ. Марина, у многих ли, по данным вашего центра, в России на данный момент есть сбережения? Для какой части общества актуален этот вопрос? И где предпочитают россияне их хранить?
Ну вот можно было посчитать ответы только что прослушанные респондентов и понять, что на самом деле сбережения есть у меньшей части наших соотечественников. По нашим данным, на протяжении всех этих лет устойчиво примерно там 22-25% наших опрошенных говорят, что у них, да, есть сбережения. Ну, понятно, что не все говорят, но вот эта вот цифра достаточно устойчива и, в общем, неплохо отражает сложившиеся реалии. И чаще всего, в общем-то, речь идет не о таких больших сбережениях, поэтому сообщения действительно очень многих опрошенных, у нас там от 30 до 40% респондентов говорят, что надо хранить свои сбережения в недвижимости, когда мы у них спрашиваем, в чем лучше всего хранить сбережения. Но штука-то в том, что у большинства населения нет такого количества денег, чтобы их можно было вложить в недвижимость. Поэтому, конечно, проблема сбережений, во-первых, для большей части не актуальна, а во-вторых, эти сбережения не настолько велики, чтобы у массовых слоев населения была свобода маневра, свобода выбора того, как сохранить эти сбережения. И действительно, большая часть населения до сих пор предпочитает хранить свои сбережения в рублях. И вот тот процесс дедоларизации экономики, который произошел за последние там, 5-7 лет, он пока еще не разрушен. Несмотря на тот рост курса валюты доллара, кстати, и падение евро, которое происходит последние 2 месяца, все-таки, отвечая на вопрос о том, в какой валюте наиболее выгодно и безопасно хранить свои сбережения, накопления сейчас, почти половина наших соотечественников говорят, что в рублях. Меньше всего в долларах и чуть больше в евро. То есть вот эти вот настроения, они оказались очень инерционны. Но я хочу обратить внимание, все-таки еще раз подчеркнуть, что этот вопрос актуален очень для немногих. Надо очень у небольшой части населения есть достаточное количество рублей, чтобы их было целесообразно конвертировать в другую валюту, потеряв при этом какие-то проценты на покупки-продажи. И, как правило, люди этого не делают. В общем-то, осталось достаточно доверия к банковской системе, к государственным банкам. До сих пор примерно половина опрошенных говорят, что все-таки безопасно и надежно хранить деньги в сберегательном банке, хотя доля таких ответов постепенно снижается, да, там по 2-3 процентных пункта за месяц. Но пока около половины населения считают, что это безопасный и надежный способ хранения сбережения. Но мне кажется, что здесь нашему правительству надо быть еще более настойчивым в уверении населения, в повышении доверия к банковской системе, потому что, ну, смотрите, этой осенью был вдвое увеличен размер вклада, размер гарантированных правительством вкладов в частные банки до 700 тысяч рублей. Но одновременно с этим, недели две назад, появилось сообщение о том, что Совет Федерации в рамках обсуждения бюджета на 2009 год приостановил действие закона о выплате компенсации по вкладам положенным в Сбербанк до середины 92-го, по-моему, года, так называемых дореформенных вкладов. О каком гарантировании текущих вкладов можно говорить сейчас, если одновременно другая рука приостанавливает те гарантии, которые вот уже 18 лет как толком не исполняются?
Тем наверное, это не очень хорошее. Сохраняется доверие.
Но
к
доверие
банку
сохраняется. Вообще, понимаете, это не скорее доверие, это не столько доверие, сколько понимание того, что больше рассчитывать вообще не на что. Это очень, это доверие, не основанное на рациональной оценке конкретных действий правительства, конкретных действий верховного руководства страны. Это скорее комплекс надежд, комплекс ожиданий, понимание того, что другого выхода все равно нет. Это очень важный элемент общественного сознания, который вот в настоящий момент формирует те вербальные оценки, которые мы измеряем в наших опросах.
С пейджером. Инфляция в Москве разжигает само московское правительство, которое уже объявило о росте ставок коммунальных услуг с 1 января. Это же просто враги народа, пишет Владимир из Москвы. Андрей из Владимирской области пишет. В Гороховецком районе 2 месяца задерживают выдачу зарплаты бюджетникам. На очереди, по слухам, наш район. Вальдемар из Нижегородской области. Закрыли почтовое отделение и по деревням района закрывают сельмаги. Валентин из Иваново. В обменниках нет валюты, хапают в надежде спасти хоть что-то. А промышленность у нас в городе накрылась еще в 90-е. Одни торговые центры, как в последние дни рейхсканцелярии. Работаем все без оформления, массовые увольнения ожидаются. Андрей пишет. В нашем поселке завод перевели на однодневную рабочую неделю. Без выходного пособия увольняют рабочих коммунальщиков. В районе закрыты 2 сельских библиотеки. Я страдаю пока морально. И еще один опрос «Радио Свобода». Каких последствий вы ждете от падения курса рубля? Опрос на эту тему наш корреспондент Оксана Загребнева провела в Липецке.
Но теоретически, я думаю, что у всех возникает чувство паники и ужаса, потому что еще не так давно, 10-11 лет назад, мы уже это переживали, и поэтому возвращаться к этому не хотелось бы, безусловно. Многие, конечно, в тот момент, наверное, заработали на кризисе, кто-то потерял. Потерявших, конечно, было больше. Я думаю, что и сейчас, если это произойдет, будет очень тяжело для общества и для каждого конкретного человека.
Ну, что в первую очередь пострадают обычные люди, мои близкие пострадают. Мы вот с мужем жили, строили себе планы, вообще машину хотели поменять, ремонт сделать. А теперь я не знаю, что будет. Чего ждать? Вообще впечатление такое, что это кому-то выгодно. Если вспомнить кризис 98 года, то на нем, по-моему, озолотились все жулики и мошенники. За наш с вами счет. Вот этого я и опасаюсь сейчас.
Дефолт рубль, если рухнет, соответственно, инфляция бешеная будет. Ну, та же самая программа, которая была в 98 году. Зарплаты не будут успевать за ценами, цены будут расти очень быстро. Пенсионеры опять выйдут на улицу с плакатами.
Если честно, не думаю даже о рубле. Во-первых, я в этом ничего не понимаю. Во-вторых, слишком невелики доходы у меня. Я живу от зарплаты до зарплаты и не имею возможности откладывать. А так, как сбережений у меня нет ни в долларах, ни в рублях, ни в банках, ни под подушкой, волноваться мне не о чем.
Я ожидаю, во-первых, это естественное повышение цен на всякие виды товары, особенно потребительские, сокращение на работах, или даже если не сокращение, то уменьшение зарплаты.
Это были жители Липецка. Марина, вот многие сравнивают ситуацию с кризисом 98 года. Насколько, на ваш взгляд, велико это сходство?
Ну, я думаю, что сходство не так, на самом деле не так велико, за исключением того, что и в той, и в другой ситуации мы проходим через кризисный этап развития экономики. В 98 году все произошло немножко по другим причинам и очень стремительно. А сейчас кризис развивается, ну, не кризис развивается, скажем так, только треть населения России полагает, что вот уже сейчас кризис. Еще 35% говорят, что кризиса пока нет, но к этому идет. То есть мы пока немножко на другой стадии развития там, проблем в экономике. И основное отличие, конечно, оно существенное, это то, что это проблема не только нашей экономики, это глобальные проблемы всей мировой экономики. Я вот хочу вернуться к опасениям людей по поводу изменения курса рубля. Все-таки здесь больше страхов. Падение там, курса рубля относительно мировых валют, оно не столько страшно непосредственно вот для конкретных там, сбережений конкретных семей, мы говорили, что это меньшую часть населения затронет, сколько это страшно как сигнал о панике. Вот, скорее так. И подстегивание инфляции, которая здесь тоже возможна. Но я хочу обратить внимание, что в сегодняшней ситуации, несмотря на рост цен, далеко не все стремятся панически покупать товары, пока они не стали еще дороже. Такое себе могут позволить только наиболее обеспеченные россияне. Основная часть россиян старается отложить свои покупки.
Спасибо, Марина. Во второй половине часа на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог», которую ведет Екатерина Пархоменко. Речь пойдет о том, как в результате гражданской инициативы одна московская семья покинула город. Гости в студии – блогер Олег Кашин и Наталья Холмогорова. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовала Марина Красильникова, руководитель отдела доходов и потребления Левада-центра. Программу вела Вероника Баде, продюсер Михаил Косторов. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщения. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Свободы.